я попробую выступление, которое было в прошлый раз. Говорили очень здорово о формальных мирах, например, сформулировали все те вопросы, которые хотели бы для себя понять, когда идет разговор о том, что такое формальный мир, потому что понятно, что есть тот мир, который живой и который обладает различными свойствами, очень свойствами, которые миллиардно лет эволюционировали за это время, ну, стал таким сложным, что даже не совсем поймем, зачем это все надо. Несколько проще рассматривать формальный мир, именно потому что мы можем себе позволить отпустить какие-то эволюционные потребности, но при этом очень важно, конечно, не выплеснуть то самое главное, то есть оставить основные идеи, чтобы та конструкция работала и давала какой-то результат. Если приводить аналогии, то если бы там лет, я не знаю, 150 назад ученым достался современный ноутбук, и посмотрев на это чудо, они попытались понять, как же это лайер работает, ну, наверное, они бы изучали его так же, как сейчас изучают мозг, распределили бы. Ну, сначала бы изучили, что бы следует за нажатием кнопочек, что на экране, какие там есть программы, поделились бы, создали целую науку, ну, аналог такой психологии, которая изучала высшую там, нервную деятельность компьютера. Потом, когда поняли, что все очень сложно и непонятно, все-таки решили, распределили его и стали смотреть, что там внутри. Наверное, сразу пришли к тому, что есть разные зоны внутри компьютера. Одна отвечает, ну, короче, отключаем этот шлейф, перестает оптический диск работать. Надо же, поняли, там, отключили это, перестало работать. Это дернули, вообще ничего не работает. Ну, короче, занялись по описательным анализам, за что отвечают различные части компьютера. Потом распилили микросхемку, где мы обнаружили кремниевые детальки всякие, стали бы изучать, как работают транзисторы, и поделились тому, что много всяких разных транзисторов, одни плохо питания, другие в самой микросхемке, и бог его знает, как они устроены, а все еще не одинаковые, какие-то транзисторы обычные, какие-то полярные, и бог их разберет, почему они такие разные. И самое главное, что за современным вот этим компьютером есть и видеокарты, и всякие периферийные устройства, и понимание того, как работает компьютер, могло бы настолько далеко улететь, что не факт бы, что тот же самый там, он, наверное, смог бы сформулировать основные принципы своей машины, потому что, возможно, просто количество подробностей его запутано. Иногда какие-то вещи проще рассматривать с чистого листа для того, чтобы, ну, брать какую-то часть знаний, которые слишком много дает информации, попытаться вычленить оттуда основные там ключевые принципы, вокруг которых, ну, из которых складывается основная работа. Потому что для того же компьютера мы все, наверное, можем сформулировать основные принципы машины Фон-Нейман, где всего-то достаточно бесконечной ленты или памяти компьютера, набора команд и устройство, которое знает, что с этим набором команд делать, как их исполнять. Можно любой компьютер, в принципе, свести к этому, но дальше начинаются уже те сложности, которые превращают его в современный компьютер, создают интернет и прочее, прочее, прочее. То, о чем я сейчас хочу рассказать, это попробовать сначала на очень простой модели показать основные принципы конструкции на формальных нейронах, которые, тем не менее, обладают некими интересными свойствами, чтобы потом конструкция достаточно простая, понятная, там ничего особо такого такого нет, но хочу разобраться, чтобы потом можно было от нее перейти дальше к более сложной конструкции, которая, с моей точки зрения, описывает достаточно хорошо устройство настоящего человеческого мозга. Для того, чтобы говорить на одном языке, я немножко дам экскурс и напомню, есть какие слова есть, ну, все мы знаем, рефлексы, инстинкты, эмоции. Ну и когда заходит разговор о там, высшей нервной деятельности, о поведении, мы обязательно используем эти термины, комбинируем друг с другом. Но есть иногда нюансы, которые, к сожалению, при одинаковом звучании слов не всегда дают возможность говорить об одном и том же. Вот когда я буду говорить о рефлексах, то я буду подразумевать простую реакцию организма на какое-то внешнее воздействие. Что-то случилось через какую-то систему, там, ну, поскольку я сейчас буду говорить не о живом организме, а о неком автомате, который управляет электронным мозгом, через какую-то систему датчиков мы это восприняли, И это привело к некой реакции организма. Что-то дернулось, что-то там не приключилось. Это рефлекс. Затем есть инстинкт. Уже сейчас мы говорим инстинкты. Когда говорят об инстинктах и иммунитетных системах, как правило, говорят о последовательности рефлекса. Что-то произошло, это привело к тому, что следующее действие, и в зависимости от сложной там среды, существует масса вот этих микрокоманд, таких последовательных рефлексов, так и штука. Иногда переносят на человека подобные трактовки инстинкта, что на всякие, там, у нас есть всякие природные программы, и мы знаем, как себя вести в том случае, когда мы голодны, когда мы холодны, или когда, там, я не знаю, наш микроб основной инстинкт хотим размножаться. Вот здесь вот уже первый такой подводный камень, что если проанализировать поведение человека, то в поведении человека нету практически таких инстинктов, которые можно свести последовательно перекрыть. Ну, по крайней мере, в том поведении, которое у нас может быть выше деятельности, которое нам интересно. И в действительности то, что мы называем инстинктами, это результат обучения. Результат – это поведение, которое формируется в результате обучения. И сейчас я как раз хочу показать тот механизм, который это обеспечивает. То есть первая такая вот, первый ключевой момент – это то, что инстинкты, которые есть у человека, это не последовательность рефлексов, а это результат обучения, построенного на самом деле на наличии исходных рефлексов, и на том, что у нас есть эмоции. Дальше, когда я буду говорить об эмоциях, эмоции буду трактовать, как часто трактуют, исключительно оценка ситуации. Когда мы сталкиваемся с какой-то внешней ситуацией, эта ситуация вызывает у нас оценку. Эта оценка идет рефлекторно, только рефлексы эти не приводят к каким-то мышечным действиям, а вызывает появление определенного ощущения. Это либо эмоция, либо ощущение. Ну, разница, что ощущение, как правило, мы связываем с какой-то обязательно сенсорной внешней информацией, эмоции могут присутствовать, исходя из наших внутренних переживаний, и не обязательно быть обусловлены внешними воздействиями. Но, тем не менее, вот те самые эмоции и ощущения дают оценку того, что происходит. Дальше, во многих моделях, когда начинают связывать вместе рефлексы, инстинкты, эмоции, обучение, нейронные конструкции, вводят некие элементы, которые должны заставить эту конструкцию двигаться, которые должны заставить это убедительным ее действием. Иногда приписывают это эмоции. Говорят, вот это эмоции, которые нас толкают к какому-то действию. Вот это второй момент, который хотелось бы подчеркнуть, что в той модели, которую сейчас вы расскажете, эмоции не толкают никакому действию. Ну, вообще, если разобраться поближе, то интересно, что эмоции, они вообще не стимулируют никакие действия. Эмоции и ощущения служат для формирования памяти, которая потом стимулирует действия. Я это покажу более подробно чуть дальше, но изначально хотелось бы акцентировать на этом внимание, потому что это достаточно принципиальный момент. Ну, а теперь попробую сейчас сделать картинку. Вот такая вот несложная конструкция на формальных нейронах. Это одна из них, такая разновидность, наверное, позитрона. Ну, собственно, позитроны можно отнести все, есть сенсорные нейроны, ассоциативные и исполнительные. Если память назовем ассоциативными нейронами, то в принципе все как бы есть. Как работает такая конструкция? Предположим, у нас есть автомат. Автомат воспринимает внешнюю среду через систему датчиков. Датчики могут эту информацию каким-то образом сначала переработать, обработать, но они дают уже вот некую картину. Вот эта вот картина. Эта картина на датчике. Для этого мозг, который управляет автоматом, полностью определяет картину внешнего мира. Эти датчики, ну, дальше надо сказать так, что каждый из этих кружочков это формальный нейрон, но только вот функции этих формальных нейронов, они различны. Эти нейроны работают по разным алгоритмам. Я, описывая там датчики и исполнительные нейроны, буду про каждое сейчас проговаривать, как они работают. Датчики воспринимают информацию и дают на все свои выходы, опять же, сейчас от слова синемская томосфера, на по всем своим связям сигнал в случае, если датчик активировался на какой-то внешний воздействие. Дальше. Рефлексы.
Да.
Рефлексы. Каждый из рефлексов срабатывает в случае, если складывается какая-то картина на датчик. Каждый рефлекс на определенную картину. Сработал этот датчик, или сработали эти два, или какая-то комбинация, срабатывает определенный рефлекс. Рефлекс заставляет активироваться вот тот формальный нейрон, который здесь показан как эмоции, или исполнительный нейрон. Соответственно, те рефлексы, которые приводят к действиям, это рефлексы, связанные с датчиками и исполнительными нейронами. В случае, если происходит какая-то картина на датчике, которую мозг знает, она приводит к рефлекторному срабатыванию какого-то исполнительного нейрона и совершается внутри действия. Ну, то есть такая простая картина. Можно себе такого робота представить, который будет выполнять какие-то совершать действия, там, когда что-то там снаружи происходит. Затем эмоциональные рефлексы формируют каждый раз оценку того, что происходит. Эта оценка формируется, исходя из состояния датчика. И эта оценка фактически означает, с точки зрения вот этих эмоциональных рефлексов, хорошо или плохо вот этому мозгу. Можно представить, что эти лампочки, одна там красненькая, другая зеленая, зелененькая горит, если все хорошо, красненькая загорается, если все плохо. И вот они так могут мило перемигиваться в зависимости от того, как меняется состояние среды вокруг этого устройства. Если датчики будут нам сообщать какую-то внутреннюю информацию этого агента, ну, значит, тогда и она будет включаться вот в общую картину. А вот дальше происходит уже интересное. Дальше происходит то самое обучение с подкреплением, когда эмоциональная картина складывается в итоговую скалярную оценку. Здесь, например, показано только две эмоции хорошо-плохо, которые, предположим, для простоты не принимают значения 0,1. Или если хорошо 1, если плохо минус 1. Складываем эти значения, получаем другую оценочку. Как это устройство оценило то, что происходит. А дальше, каждый раз, когда происходит изменение общей эмоциональной картины, именно изменение, память фиксирует это изменение. Она фиксирует ту картину, которая была на датчике исполнительных нейронов. И она фиксирует, чему это состояние привело к улучшению или к ухудшению. То есть, если, скажем так, было не так, неправильное состояние мозга, стало хорошо, значит, это привело к улучшению. Если было не так, стало плохо, ну, значит, привело к ухудшению. Если было плохо, стало не так, значит, улучшение. Ну и наоборот, было хорошо, стало не так, это ухудшение. Ну, то есть, вот такая вот дифференциальная функция. Регулятор. Ну, это не элемент, который можно собрать на формальных нейронах. Для простоты он здесь показан просто как элемент управления подкреплением. Выбирает каждый раз последовательно один из элементов памяти и переводит этот формальный нейрон в состояние запоминания. Изначально память, если не чиста, не участвует в работе этого мозга. Когда происходит изменение эмоционального состояния, память запоминает картину на датчике с неисполнительным нейроном и при этом запоминает изменение эмоционального состояния плюс или минус 1. То есть стало ли хорошо или плохо. От чего стало? От тех действий, которые совершились с неисполнительным нейроном. В итоге, после того, как память запомнит, она переходит, этот формальный нейрон переходит в режим уже работы памяти, в котором он активируется каждый раз, когда возникает аналогичная картина накатчика, которая соответствует той, которая была на момент упоминания. То есть, если повторилось то именно на датчике, что он запомнил, то есть та ситуация, которую знает, то дальше память начинает активировать. Вот активировать — это просто задача, ну, скажем так, сигнал по всем своим связям на исполнительном уровне. Но только по тем, которые были активны в тот момент, когда, который соответствовал запоминанию. Но если память запомнила положительные изменения эмоционального состояния, она дает активирующий сигнал. Если память запомнила отрицательные изменения эмоционального состояния, она дает тормозящий сигнал. Ну, условно говоря, плюс один, минус один. И вот исполнительные нейроны, они работают в более хитром режиме. Они суммируют все сигналы, которые на них приходят, как сигналы от рефлексов, так и сигналы от памяти. У нас одна и та же ситуация может быть узнана совершенно разными нейронами памяти, и при этом может так получиться, что совершенно разное эмоциональное состояние соответствовало моменту запоминания. И исполнительный нейрон суммирует все коды, и если сумма превышает некое пороговое значение, активируется. Вот, собственно, такая конструкция. Что эта конструкция в итоге может сделать? Эта конструкция изначально ведет себя исключительно рефлекторно. То есть те рефлексы, которые в ней заложены, полностью управляют ее поведением. Что-то дергается, что-то... Она может вести себя, скажем, каким-то случайным образом, ну, просто чтобы накопить опыт. Не могут заложены какие-то рефлексы, которые не позволяют ей стоять на месте. Там, если это мы говорим о каком-то маленьком роботе, там, он будет бегать, он будет сталкиваться с какими-то препятствиями, он будет, ну, короче, будет возникать какая-то реакция на датчик. Память будет каждый раз фиксировать. Какое-то событие, которое совершил робот, привело оно к тому, что стало хуже или стало лучше. Впоследствии, когда будет на датчике встречаться та ситуация, которая, на которую это устройство уже обучено, она будет приводить к тому, что будут совершаться действия, для которого наибольшая вероятность положительного эмоционального состояния, которое может возникнуть в результате этого действия. Понятно, что это не гарантирует, что каждый раз будет положительное эмоциональное состояние, но это максимизирует, вот именно такая конструкция, на основании того опыта, который это устройство имеет, на основании той системы датчиков и того, насколько эта система датчиков полно отражает окружающий мир, эта конструкция в состоянии совершать действия, которые дают наибольшую вероятность изменения, положительного изменения эмоционального состояния. Вот что интересно, что такая конструкция достаточно хорошо соответствует тому поведению человека, которое можно наблюдать, но, как правило, мы, поскольку всегда присутствуют эмоции при, или какие-то ощущения при нашем поведении, то очень часто мы трактуем, что именно эти эмоции и ощущения вызвали наше поведение. В действительности же, после того, не значит следствие. Вот если разобрать простой пример, когда человек первый раз сталкивается с красным раскаленным кипятком, еще не знаю, что это такое, случайно затронулся. Что возникает? Возникает боль, человек отдергивает руку, ну и, собственно, дальше возникает жизненный опыт, чтобы касаться кипятка вниз. Но если чуть-чуть подробнее рассмотреть, как это происходит, касается красным кипятком. В этот момент никакого опыта, что руку надо отдергивать, нет. Есть рефлекс. Рефлекс, болевой рефлекс, если больно, надо отдергивать руку. Причем даже не конкретная боль, я отжегся, я отдергиваю руку. То есть тут еще пока никаких даже ощущений не участвовало в формировании этого поступка. Просто болевой рефлекс. Одновременно с этим болевым рефлексом присутствовало ощущение боли. И вот это ощущение боли сформировало нам воспоминание. Причем это воспоминание будет ассоциативно увязывать в себе красную плитку, и то, что отдернув руку, мы улучшили свое эмоциональное состояние с плохого на хорошее. Но еще раньше формируется другое воспоминание, что, коснувшись красной раскаленной плитки, мы получили сильное болевое ощущение отрицательности. То есть у нас фактически формируется два воспоминания. Первое воспоминание. Коснешься красного, горячего, то есть даже горячего камня, просто похожего на плитку, будет больно. Второе воспоминание. Отдернешь руку от этого красного, станет лучше. Чему это приводит? Это приводит к тому, что когда мы увидим в следующий раз красную раскаленную плитку, не позволит нам ничто ее коснуться. С другой стороны, если мы вдруг коснемся чего-то красного, похожего на раскаленную плитку, и даже совершенно не горячего, ну, например, на картинку такой плитки положим руку и сами не заметим, а потом повернемся и вдруг увидим. Первое, что мы сделаем, мы отдернем руку. Не потому, что нам горячо, а потому, что сработает тот самый рефлекс, который сформировался. Ну, это уже не рефлекс, это уже условный рефлекс, который сформировался вот в результате работы такой схемы. И удивительное дело, что любое поведение человека, которое мы можем себе представить, оно абсолютно укладывается вот в такую конструкцию и в такое описание. Здесь пока не надо искать ничего связанного с мышлением, там, когнитивными какими-то явлениями. Это все более сложные вещи, которые я, если хватит времени, опишу дальше. Но здесь уже просматриваются многие очень интересные вещи, из которых складывается поведение человека. Понятно, что специальная модель сильно упрощена, потому что ее можно вот дальше как раз эволюционно накручивать, чтобы усложняя приводить к тому, что мы сейчас имеем. Ну, потому что, например, первое ограничение, почему плюс-минус таким эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние может меняться, как мы знаем, боль может быть слабой, может быть сильной, еще сильнее. Чем сильнее это эмоциональное состояние, тем это может фиксироваться память силы изменения эмоционального состояния, и с этой же силой, соответственно, могут активироваться исполнительные нейроны. Когда мы придем к тому, что сильное эмоциональное переживание нас быстро чему-то учит, слабое эмоциональное переживание учит, но по чуть-чуть. Но если мы обратим, посмотрим, как оно жизнь, для того, чтобы собаке Павлова выработать рефлекс Павлова, надо было порядка 30 раз повторять один и тот же обучающий процесс. Почему? Потому что это обучение сопровождалось слабыми эмоциями. С другой стороны, мы знаем, нам одного раза достаточно коснуться той же горячей плитки или пережить, я не знаю, что-то очень такое сильное, чтобы навсегда, на всю жизнь научиться больше так не поступать или наоборот стремиться так поступать, потому что мы получили от этого сильное удовольствие. Много элементов, которые можно сюда еще загрузить, но отдельно хотелось бы остановиться на том, ведь всякая модель, которую вы строите, она должна подвергаться проверке эволюционной теории, потому что мы знаем, есть тот процесс эволюции, который в результате некого естественного отбора привел к тому, что существуют те формы жизни, которые существуют. Поэтому если мы хотим показать, а вот есть результат, претендующий на то, что он соответствует той реальной цепочке, которая была, то хочешь не хочешь, надо показывать тот эволюционный путь, который он прошел, ну и вообще как в этом случае работает эволюция. Вот именно к такой модели. Как такая модель, как вообще такой модели научить что-то делать? Ну, представим себе, что у нас есть некая среда обитания, в которой можно погибнуть, в которой есть ограничения по ресурсам, по питанию, там, или по жизненному пространству. Ну, короче, есть некие вещи, связанные с необходимостью выживать и конкурировать. Предположим, есть существа, которые управляются таким мозгом. И предположим, что эти существа вначале достаточно бедны на рефлексы. Что дальше нам дают мутации? Появление любой новой связи между датчиками и исполнительными нейронами приводит к некому рефлексу, который может оказаться полезным, а может оказаться совершенно бесполезным и наоборот полезным. Понятно, что запустив процесс естественного отбора, мы можем добиться того, чтобы у нас сформировались такие рефлексы, которые будут наиболее оптимальны в этой ситуации. Причем какие рефлексы нам нужны? Нам нужны те рефлексы, которые будут позволять этому существу адекватно реагировать на внешнюю среду и которые будут позволять этому существу как можно быстрее обучаться. А вот за обучение будут уже ответственны эмоциональные рефлексы, которые должны дать корректную оценку того, что происходит с внешней средой. Полезно это или не полезно для этого существа. понятно, что изменяя связи, добавляя эмоциональные рецепты, мы можем получать более сложные какие-то ощущения, более сложные оттеночки, оценки ситуации, которые могут оказаться полезными и, соответственно, дать возможность учаться быстрее, лучше оценивать ситуацию, различать какие-то нюансы в этой ситуации, которые не различают другие конкуренты и, соответственно, получать некое эволюционное преимущество. Увеличивая систему датчиков, мы можем привести к тому, что понятно, что адекватность отражения картины внешнего мира принципиально важна для того, чтобы адекватно поступать в этой ситуации. Если у нас некая ситуация внешнего мира датчиками, две разные ситуации воспринимаются как одна, идет потеря информации, и датчики одинаково сработают в двух разных ситуациях. Мы в этом случае не сможем правильно принимать решения. Но, кстати, что же модель нам тогда дает? Накапливая информацию, если у нас одна и та же ситуация по датчикам приводила к разным негативным эмоциональным оценкам и позитивным, и если статистически, скажем, 50 на 50 такая оценка, то никакого действия в этом случае происходить не будет. Память, тормозящие и активирующие индексы будут компенсировать друг друга, и перерывы устройства будут оставаться в таком неподвижном состоянии. Если есть некое доминирование, то есть, например, ситуации похожи, но какая-то ситуация встречается чаще и дает больше положительный эффект, там и какое-то соотношение, то если это соотношение статистически значимо, то существо будет поступать так, ну, понятно, положительные воспоминания будут доминировать над тормозящими воспоминаниями. На примере человека очень легко такой пример привести. Ну, я всегда привожу, что если представить, что есть там дверцы сеть, по которой открывается раз в минуту, и там за этой дверцей всегда появляется какая-то сумма денег. И вы видите, сколько там лежит. И при этом вы знаете, что сумма фук у вас ударит током, причем током бьет всегда одинаковая ситуация. То может так получиться, что когда откроется дверь, вы подумаете, нет, это там доллар, это там. А вот когда вы видите 100 долларов, то возьмите. И вот очень легко подобрать такие параметры, силы тока и суммы денег, чтобы выработалось устойчивое поведение, какую сумму я бы обрабатывал, за какой я все-таки укупил. И понятно, что здесь можно варьировать, и это все, опять же, очень хорошо укладывается в эту структуру. И самое главное, что ничего, в принципе, большего, никаких больших сложностей или там, дополнительных каких-то там чудесных вещей не надо, это достаточно хорошо объясняется вот такой простой модель. Все правильно. К сожалению, для того, чтобы дальше описать, как работает реальный мозг, каким мозг всяким не писать, да? Давайте лучше к обсуждению перейдем, а если потом будет возможность, я буду в следующий раз вам рассказал, будет интересно, вот, он как устроен реальный мозг. Или за 5 минут могу рассказать такой забавный пример.
Давайте хотя бы анонс 5-минутный о том, как устроен реальный мозг, чтобы можно было оценить, насколько нам это интересно.
Давайте я маленький пример приму, а потом маленький анонс. Поскольку среди тех эффектов, которые возникают, и, соответственно, эмоции, которые возникают, существенная часть это те, которые направлены на цели скорейшего обучения, то очень интересный ребус это брать эмоции человека и смотреть эволюционную их целесообразность, почему мы испытываем те или иные эмоции, то есть нет, чему, какому поведению, формированию такого поведения они нас определены. И для чего мы нужны? Иногда это лежит на поверхности. Ну, например, понятно, что в какой-то момент тайное обитание оказалось выгодным, потому что, ну, понятно, мораль всех возникает сразу, толковый зайца, там, качество 2. Проще в каких-то случаях найти пропитание, там, организовать сложное поведение, защититься и так далее, и так далее. Для того, чтобы жить в стае, достаточно одной эмоции, страх и одиночество. Если у существа будет страх, который возникает, когда он не видит в себе пары проблемы, это приведет к тому, что он, а не эти существа, будут держаться в стае. вот одной такой эмоции вполне достаточно гарный, да, такой. Тут все на поверхности. Много эмоций, которые лежат на поверхности, за которыми сразу видно, к чему они настроены. Но есть интересные вещи, которые на поверхности не лежат. Вот я сейчас такой пример приведу, который очень... Вот этой модели там легко следует. Например, зачем у нас есть такая штука чувствования? Почему мы смеемся и что такое смех? Смех, он многообразен. Я сейчас буду говорить немножко специально, улетая на эти подробности. У меня есть там долгие описания, что вообще означает смех, там, в каких случаях появляется и так далее. Но одно из упражнений – это когда нам смешно, сама эмоция возникает смешно. Так вот, эта эмоция возникает в одном единственном случае, когда кто-то из наших товарищей попал в некую ситуацию. Никаких других в природе случаев не бывает. Только единственное, которое вызывает смех, это кто-то попал в некую ситуацию. Это называется, возникает репертуар. Это возникает всегда. Ну, не на нелепую, я в кавычках говорю, потому что ситуация опасная для жизни, там страшная, угрожающая. Если же нелепая, то есть нарушающая некие законы, принятые там стаи, то остальные всегда. Но! Само по себе это ничего не дает. Но! Возьмите следующую мысль. Не мысль, а дефект. Смех. Во-первых, смех, ощущение смешного рефлекторно сопровождается вот этой мимической конструкцией, которая видна на расстоянии, которая сопровождается не только на лице ярким мимическим выражением, а еще и звуком «ха-ха-ха». Причем звуком адресом, который другим звуком не перепутаешь. Да и сама, кстати, картина на лице тоже достаточно уникальна. Если тут, как обратить внимание, существует 6 основных вот этих мимических конструкций, которые видны на расстоянии, которые не перепутаешь друг с другом. Они все нужны для того, чтобы организовать вот эту коммуникацию с ним. Когда нам смешно, мы начинаем смеяться. Тот, над кем мы смеемся, у него следующий эффект собрался. Он, во-первых, это видит, он слышит, что он смеет. И самое главное, ему становится обидно. Вот эта эмоция обиды, когда мы с тобой смеемся, моментально приводит к чему-то обучению. У него меняется эмоциональный фон, он становится плохо от того, что он совершил какой-то поступок, непринятый, неприличный, в этой стадии. И он моментально научается так себя вести. И вот что интересно, что когда есть стайные существа, и когда в стае надо возникает какое-то сложное поведение, то, конечно, целесообразно передавать это поведение из поколения в поколение, чтобы оно не умирало вместе с носителем. Если я приобрел опыт по какому-то поведению, я должен передать его следующему поколению. Я должен научить, а как научить, если речи еще нет? Есть поэтому всякие эмоциональные вот эти конструкции, которые позволяют научить. Но одна из самых мощных, которые возникла у человека, это вот эта реакция смерти. Когда стоит только совершить какой-то поступок, не принятый в этом обществе, причем вот эта непринятость, она именно условно. Это не означает, что на какие-то поступки всегда будут возникать смерть. Именно только те, которые не приняты. Потому что где-то в другом обществе поступки будут приняты, и они смерть не называют. Вот именно наличие таких эмоций и таких эффектов дает возможность очень быстро передавать опыт, накопленный этим обществом, в следующем поколении. Вот такая вот программа случая. Вопросы или анонсы?
Давайте вопрос, может быть, там все будет анонс. Так, ну, спасибо. Вопросы?
Можно, я не совсем понятен ваш полярсоплит, в таком смысле, что первый раз понятно, второй раз, пока рука человека находится не на плитке, то датчики, да, если ничего на ваши формальные нейроны связаны с мозгом, ни плохого, ни хорошего не передают.
Датчики имеются в виду не тактильные датчики.
Ну, какие угодно датчики. Руками на плитке все хорошо, почему
еще устоялись?
А откуда вы знаете, что если вы видите плитку, то вы не можете ее коснуться? Для этого нужно сознание. У вас где блок, который говорит, что плитки нельзя коснуться?
Для того, чтобы не касаться плитки, сознание еще нужно.
А где вот у вас блок, который понимает, что нельзя касаться? Нет.
Ну, давайте.
А что, чем это? А где он говорит? Чем он включает сознание?
Представьте себе датчик. Ну, давайте знаете модель. Представим себе, что есть датчик, который определяет там, все красное. Вот просто, что рядом, что все красное.
И как он дает запрет коснуться? Ну, не очень интересный вопрос.
Ну, теперь, в рамках вот этой модели, предположим, что у нас есть два датчика. Один датчик температурный, второй датчик температурный-болевой, когда мы коснулись больно. Второй датчик который определяет, что предмет, с которым мы имеем дело, красным цветом. В этом случае, когда мы коснемся, у нас должен быть, чтобы такое поведение смоделировать, должен быть вот такой рефлекс. Волевой датчик, предположим, вот этот. Рефлекс, который на отдергивание, соответственно, мы это говорим.
Дальше.
Одновременно с этим у нас присутствовал датчик, который сказал, что было красное.
Мы же не будем от всех красных предметов подергивать.
Пока, вот если в этой модели от всех. Потом, когда, если мы увеличим количество датчиков, мы будем различать, грубо говоря, плитку и светофор. Тогда будет, я сейчас именно простую хочу сказать.
Я не понимаю вопрос прогнозизма. Когда организм понимает, что дальше до
этого... Вот для этого примера этой модели, поясню. Предположим, мы различаем красное, различаем это болевое ощущение. Память запоминает красное болевое ощущение и, соответственно, ту реакцию, которая при этом произошла. Дальше память...
Он запоминает реакцию, которая произошла. Это ярко. Мне кажется, что речь идет о том, как формируют образ. То есть откуда схема знает, какие компоненты образа, значащие
образы. Это
регулятор круглый вид. Прийти ее красный цвет. И на этот вот расширенный образ накладывается еще его маркировка. Он маркируется, что больно. И вот регулятор в этот момент пишет в память, что вот это единый образ.
И что дальше?
Красная
рефлекс должен не
обрести. Краснота, плитка, больно. Вот он сейчас пишет.
Я понимаю. Рефлекс должен не обрести повторное отдернувание.
А это будет рефлекс. Ассоциативная память.
Ассоциативная
память. Часть образа и устанавливается полностью.
Да, не дословное вот это вот совпадение ситуации, которая была, а распознавание идет по, когда у тебя количество компонентов, необходимых для узнавания, привычка какое-то количество. Мы плитку узнаем. Красный цвет, вид круглый, размер приблизительно такой.
Почему? Где у вас записано на теле, что нельзя на него класть руку? Вас записано на теле, что нужно быстро одернуть.
Вот о чем говорим. Компоненты — это тоже часть образа. Образ — это единство.
Обучение, которое происходит, первый раз мы обязательно коснемся горячей плитки. Ребенок касается горячей
плитки. А второй раз
нет.
Он второй раз ее тоже будет отдергивать, по-вашему, согласно рефлексу? Или она останется на месте?
Рефлексу, соответственно,
я думаю, что это открытое движение совершает.
Рефлекс остается, никуда не девается. Если мы коснемся нам больно, мы отдернем рефлексу. Но возникает дополнительный опыт.
От красного.
А если кругленький, если на плитку там изображение плитки,
на какой ботинок она отдёргивает? Вопрос, почему мы не будем на нее руку
кладить? Да, Лёша, ты совершенно верно.
Я в этой модели, конечно, сильно упрощаю.
Видите, там же понятно, что не будем говорить, потому что сигнал идет и от рефлексов, и из памяти. Он суммируется, и в зависимости от этого мы либо...
У человека происходит такой процесс постоянного моделирования.
Вот.
Он моделирует события.
Совершенно верно. А где вы ответите? Вы просто говорите, что
следующую схему, которая там не подключается. Но, соответственно, это не...
Тогда
идет моделирование события. То события моделируются уже на конструкции такой, вот эта эмоционально родившая конструкция на тех же эмоциях. То есть эмоции стали гораздо более многогранными, они теперь немного хорошо плохо. Весь вот этот красочный мир, который мы видим, это разновидности эмоций и ощущений. Вот в этом пространстве, кстати, которое я сложно найдем, советую уже там дальше машину, мы в состоянии смоделировать эту картину. Эта смоделированная картина для нас будет фактически эквивалентна картине той, которая на датчиках бы пришла. Мы с нее получим те же самые воспоминания, и нас получится так, что если бы мы коснулись, то мы тогда, и вот этот опыт, моделирование непонятно, что получается. Сейчас, и тут самый главный момент. Когда мы моделируем, то моделирование приводит к формированию воспоминаний.
Ну, количество какого-то товарища.
Но оно ничем не отличается от первичного и вторичного. Формирование воспоминаний.
Ну, может быть,
и вот это воспоминание, которое возникло в результате моделирования, оно тут же включается в общую работу, и вот оно-то и управляет нашим последующим поведением в этой ситуации.
Ну, мне кажется, надо будет проще объяснять. Вот этот слой исполнительных нейронов, ну, представь его двойным. Есть входной, а есть пресс. Моторные нейроны. Понимаете, проблема в том, что... Ну, и вот эти самые эффекты, они формируются на предмоторных нейронах. А вот потому что до перезаписи, как бы, момент.
Ну, более ты не будешь чувствовать от предмоторных нейронов.
То есть, грубо говоря, ты как бы виртуально совершаешь движение.
Когда ты более не почувствуешь.
Реально движение не совершаешь.
Это есть такая идея. Но тогда ты не почувствуешь боли. Вот получается, все предмоторные нейроны дают ту же функцию боли, которую дают реальные касания близких.
Конечно, мы сейчас даже простейшие существа, которые наблюдаем, это продукт миллиардов лет эволюции, которые победили в своей категории, грубо говоря. Ну, это как если вот взять автомобиль, есть, естественно, автопорские автомобили, да? Но нет сейчас тоже, кроме там раритетов, которые специально зачем-то сохранены, те автомобили, которые были в своем, там, они все продукты,
которые не были. Высший уровень строится на основе низших, они не исчезают полностью. Появляется более высокая организация, но более низкий уровень они сохраняются. Более того, они составляют вот эту как бы фундамент пирамиды, на которой потом все это.
Ну, мы видим сейчас в природе все то, что сохранилось. То есть фактически нам не надо мы можем констатировать преимущество, что точно так же, как мы сейчас видим человека, но не видим. Мы просто действительно видим сейчас те существа, которые в своей какой-то категории смогли достичь некого совершенства, ну и за счет этой простоты конструкции, там, идеальности и так далее, остаться на пробу. Ну, скажем, ну, я не знаю, тени комнаты были простейшие.
Ну, нет, сейчас теоретический набор выдается такой расточенный, обоснованный в действии. Ну, вот же
эволюция. Я понятно, очень красиво, кстати, вот это все выглядит.
Дмитрий, у меня более примитивный вопрос. Чем это отличается от десятков подобных моделей,
которые
исследовались в 60-х годов?
Ты видишь, не просил?
Не просил.
Тут не предлагаются алгоритмы обучения вот, эмоционального слоя нейронов. А тебе говорится, что обучение будет получено из тонного алгоритма. Понимаешь? Более того, другого здесь
лежит. А аниматоры чем занимаются? Точнее говоря, вот искусственная жизнь. Там все то же самое делается. Ну как-то не совсем.
На самом деле. Не, понятно, что это дальше, но. Нет, понятно, что не дальше говорят. Понятно, что это как мира сейчас. Все знак. Дело в том, что большую часть, сколько я смотрел уже там подобных моделей, все показывается. А на самом деле практически нигде. Я почему не поставил акцент статически? Видите, возникает будущая некая конструкция вот для того, чтобы это вот действовало, нужно первое действующее начало, что-то должно толкать. И дальше вы с этим думаете. Вот эмоции должны подтолкнуть нас к действию. Идеальным или нелинейным образом это практически во всех моделях. Если посмотреть...
Эмоции не толкают, они просто являются регулятором выбора.
Нет, просто смотри. Вот это я не знаю, но это выбор. Вот обратите внимание, что регулятор выбора. Опять же, это важный вопрос. Ведь регулятор выбора это фактически то, что нас управляет наше поведение. Принципиально в этой модели именно понимание того, что эмоции на момент, когда поведение совершается, вообще никакой роли не играют.
Не играют. Играет роль предсказания эмоций?
Нету. Пока заслуженная модель, я готов на них показать, что и там нет необходимости извлечения эмоций именно для того, чтобы определять там поступок. А что можно описать?
У нас эмоция определяет не текущие эмоции, да. Определяет поступок, а, грубо говоря, интеграл по времени вперед. Эмоция – это ожидание, как бы ощущений. Вы можете этих ощущений, сейчас вам будет писать не может, но вы предвкушаете эмоционально уже положительно, потому что вы предвкушаете, это уже отдельное. Имеется в виду, что именно это вас и толкает. Вы можете сейчас в настоящий момент чувствовать очень плохие эмоции, но как бы делать действия, которые, может быть, даже все ближайшее время еще хуже будет, но вы уже знаете, что там через n плюс один шаг будет лучше.
В чем? Вот сам смысл, что хочу показать, что я не поступаю так, потому что знаю, что будет лучше, а что я представил себе лучшую ситуацию, сформировал воспоминание, которое теперь воспоминание определяет мои поступки, а эмоция при этом просто присутствует как сопутствующая.
Вы поймите, если вы не введете предсказание хотя бы на один шаг, вот Всеволод с вами никогда не согласится, что эта модель будет работать. Потому что, чтобы, вот как говорит Дмитрий, некоторое моторное действие вошло в образ текущей ситуации, то это моторное действие надо все-таки помнить и связывать именно с конкретным образом ситуации. Иначе вы никогда не будете не трогать, вы будете только отдергивать. Тогда вы будете только отдергивать руку от лишних красных предметов вместо того, чтобы их не трогать. Потому что у вас полностью отсутствует вот какая-то связь между ними. Либо вам нужно сделать предсказание хотя бы на один шаг.
Если я... Почему я трудно вот это теперь начну сказать? Почему я задумался?
Вот это отдельный вопрос. Я же не у вас проблема случайного поиска, вообще так чуть-чуть было задело. Здесь, ну, допустим, у нас рефлекс сначала случайно, у нас не все.
Почему я задумался? Начинается с того, что я раз задумался, значит, что-то меня на это подходит, да?
Случайно,
мне просто
даже кажется. Ну, по вашей текущей модели явно случайно.
Это вообще на модель может быть как бы однозначно. Предельно округлена, но это вообще на модель может. Секундочку, предположим, ну, предположим, что есть некие, есть некое пространство, на котором бегает робот и кушает некие там вкусняшки, цветочки, которые летают. Ну и предположим, что в основном эти цветочки зеленого цвета, и классные, и вкусные, там, ну, по не питаются. И вдруг среди них нечасто попадаются красные, ну, очень невкусные, ну, очень плохие, там. Почему они очень невкусные? Ну, потому что после них там вот долго тошнит, еще что-то. Такая природа выработала у него вкусовые вот эти там рецепторы, которые ему позволяют там... Дальше. Но он это не знает, он просто пока знает, что он не красный. И вот он имеет изначальный рефлекс, что любую лепешку, он каким-то образом узнал, что это лепешка. Вот любую лепешку надо съесть. Может быть такой рефлекс? Вот этот рефлекс, собственно, и будет первое, что заставит его потрогать плитку, грубо говоря. Съесть эту лепешку. Дальше. Если эта лепешка окажется красной, и если она вызовет резко негативную вот эту эмоциональную оценочку, то к чему это приведет? Обратно к этой модели, ничего больше. Что в следующий раз он красный лепешку действия.
Так, ладно, давайте более простой вопрос.
То есть, вот это вот,
вы пробовали реализовать вот эту модель в рамках там какой-нибудь программы? Искусственная жизнь, там анимат какой-нибудь, который бы вот показывал то, что эта модель работает так, как вы себе представляете.
Нет, моделировать рисунку. С точки зрения, как, ну, наверное, конечно, хотел. Просто, ну, будучи все-таки там, ну, не слабым программистом, я речь могу говорить допустить. Как она будет работать, я себе представляю, не интересно. Интересно смотреть эволюцию.
Грубо говоря, то, что вы упомянули, это самая вот, функция памяти, это сравнение образов на скорость, на степень совпадения. Вот это самое сложное в реальном моделировании, понимаете? Различие образов в один пиксель, это значимо или незначимо? Понимаете? Двух идентичных сход, набор данных на скорость у вас никогда не будет, у вас они будут всегда меняться. И вот, то есть вы
стабилизируете, допустим, робот входит в модели по клеточкам и имеет там 4 рецептора, которые эти клеточки
разумеют. На похожей модели, она немножко другая там. С моей точки зрения немножко кривоватая. Это самым искусственным интеллектом, надеюсь, на YouTube, там взяли конструктор лета, взяли вот эту простую штуку, и вот он бегает, опять же, по полю собирает цветные бумажки и учится сам.
Я же не отрицал, даже идентичные образы, они связаны к разным моментам времени. Понимаешь? Они уже различаются, хотя бы по времени.
Да.
Ну, это идея к тому, что возникает дополнительный как бы размерность эмоций в степени неопределенности. Хоть я говорил о модели основной, но понятных эмоций.
Секундочку, основной посыл вот в этой модели, я его сейчас формулирую, но основной. Эта модель в состоянии определять, оценивать внешнюю среду не точнее, чем система ее датчиков. Это первое. И второе, но за то, что в рамках той оценки, которая дается датчиком, она в состоянии обеспечить оптимальное поведение с точки зрения наибольшего вероятности положительной эмоциональной оценки именно с точки зрения того опыта, который мы получим на тот момент, когда мы будем.
Вам хотят сказать, что принципиальная, фундаментальная эмоция, третье измерение, степень неопределенности, насколько одно не похоже на другое, насколько оно похоже. То есть не просто хорошо или плохо, но еще и степень неопределенности. Как только вы будете третий параметр, третье измерение эмоции, вы можете усложнять
немножко другой подход. Я убежден, может, это мое мнение, что для...
А может быть, я сегодня не ошпарил. Вчера ошпарил, а может, сегодня не ошпарил. Понимаете? И такое бывает в диалоге, если я к этому времени какого-то там...
Да.
Толстую кожу нарастил, я уже не ошпарил.
Да,
что? Ну, только век будет бесполезен.
А век будет ответным, да.
Пойдет бы не открыться.
Поэтому есть, понимаете, следующее поведение.
Слушайте, сколько раз, там еще раз кошка перебежала дорогу, после этого там мы, нам что-то не повезло, пришли на пару, поставили, да, там...
Так нет, вот как такая универсальная архитектура обрабатывает неопределенность? Фундаментальное качество реального мира неопределенность. Не просто, что это хорошо или плохо, это не знаю, но и неопределенность.
Мы здесь имеем поведение, которое всегда нам дает максимальную вероятность положительного эмоционального результата. Не более, не менее того. Я могу не знать ничего, но у меня есть вот какой-то опыт, вот какой есть. Часть опыта. Ну, у меня есть рефлексы, которые мне говорят, как надо записываться, пусть не
ну, можно тогда прошу вас?
Вы этот опыт, он действительно, как бы, отсылился 100 раз, дотронулись до горящего, отдернули руку. Тут какая-то статистика есть. Один раз, это...
Сила эмоций здесь важна. В этой модели специально вообще
наша. Единая эмоция активизирует регулятор, а регулятор проживает в единую
цель. Сила эмоций. Слабые эмоции, изменение эмоциональное состояние дают слабые, последующие, потом активацию с концентрированным.
Но это две разные вещи, как бы. Сила эмоций по от ощущений, которые приходят, и статистика, как бы насколько реально, вы правильно поняли, что вот эта ситуация опасна.
конечно же, хоп, будет разный
сверху.
Но с ними, значит, я буду вести себя, ну, с точки зрения того, что
вообще попадает. Одна вторая, там, скажем, вероятность чего-то неприятного. Один раз вы обозлите, вы больше никогда этого не повторите. Ваша модель, грубо говоря, так?
Если я сильно обжегся,
да,
то дальше, второй раз я обозлюсь, то вот, если не будет каких-то дополнительных побудительных мотивов, почему я должен это делать?
Откуда мотивы?
Дополнительные побудительные мотивы могут существовать. Нет, ладно, завтра
я возьму, другая часть ситуации будет
заставлять меня.
Пафос. Есть еще такое понятие следовательное поведение, которое, как бы, я так не вижу вообще его в рамках этой модели. Известно, что, скажем, крысу помещают второе там хорошо освещенное помещение, достаточно еды и так далее, и есть темный коридор, по которому идет биотокум, когда идет она, но он идет в незнакомое помещение. Она все равно по нему идет, просто потому что есть То есть, мне кажется, что это слишком упростили.
У меня в этом в этой ситуации просто вопрос, почему мы обиду не переживаем сам год, например.
И как нет.
Почему такие усложнения? Совершенно не просто так.
Нет. Для того, чтобы нам.
Потом обиду можно использовать.
Это же рамках многомерной теории.
Многомерная эмоция, она такая.
Национальное состояние это просто компонентное место.
Но для памяти нам потом возьмем вот это скалярное. Мы все равно всегда сопоставляем одно с другим. Например, в примере там, с купюрой и с током мы всегда вот эту боль сопоставляем с денежным вознаграждением. И мы всегда в состоянии вот эти несопоставимые вещи в итоге привести к общей оценке. Мы смотрим любой фильм, мы выходим, у нас есть итоговое ощущение, понравилось, не понравилось, насколько понравилось.
Есть ситуация, когда человек раздирает противоположные эмоции. И как бы, ну либо это не тонет, он в итоге выбирает либо одно, либо другое. Выбрать одно из действий, которое...
Когда здесь мы хотим говорить об эмоциях, то у человека эмоции и ощущения не выполняем несколько достаточно важных условий функций. Это многомерная конструкция, безусловно. И то, было ее вещь, все равно формировать память. Задача эмоций только контролировать. Но также эмоции, это пространство позволяет отображать картину для того, чтобы можно было сделать то самое прогнозирование. Вот на пространстве эмоций тогда. Если мы сделаем много и сделаем их достаточно там дифференцированными, то вот на этом пространстве мы сможем отобразить некую картину. Вот у нас есть вкусовые ощущения, мы пуспище ощущаем там, когда это. Мы можем всегда так представить. Пуспище вот то же самое представится на пространстве этих вкусовых ощущений. Это касательно абсолютно всех наших эмоций. Вот представив пространство эмоций не хотим, мы даем ей оценку, формируем новую память и формируем ту самую представление. Вот для этого нужна вот эта богатая картина, но тут еще принципиальный момент, что имея сложную эмоциональную картину, вообще не сложную эмоциональную конструкцию, она изначально не работоспособна. Потому что есть эмоции, которые изначально завязаны на датчике. Там, ну, выходные какие-то нейроны.
Это не эмоции, это ощущение, скорее.
Это ощущение, значит. Инстинкт, это то, что формируется. Есть ощущения, которые завязаны на некие там входные датчики. И с ними все понятно. А дальше есть эмоции, которые возникают уже от сочетания ощущений.
Вторая производная, третья,
вот эта вот многоуровневая конструкция.
Это уже не наличие, у вас порой хотя бы сумма, что он очень хороший, но он не безумно хороший. То, что у вас названо память, там было надо называть несколько слоев. Что такое кружочек в этой схеме? Вы обратите внимание. Это же не что иное, как идентификатор образа. Ну, грубо говоря, нейрон-парус. какие-то индикаторы образа, в котором есть эмоциональный компонент, сенсорный компонент, моторный компонент, регулятивный компонент, ну, структурный. Да? Поэтому, когда говорят, что эта модель не полна, то имеют в виду, что а где, собственно, работа не с центрами данных, не комбинаторика моторных, не как команд, а где работа образами. То есть, чтобы сказать, конечно, то есть, поэтому там должна быть как бы несколько слоев.
Так вот, работа с образами, она, наверное, не встречается к себе рефлексами.
Там мы просто будем оперировать вот этими самыми указателями на образы. Не самими образами работаем, а с их указателями.
Понятно, это не исключено, наверное, когда мы работаем с образами, мы используем рефлексы.
Будет активно, то там в верхних слоях будет.
Понятно. В верхних слоях. Я понимаю, акцент в том, что у вас самое важное рефлексы, да?
Модель. Изначально рефлексы, они формируют формируют дальше инстинкты. То есть некую сущую модель поведения в разных ситуациях, когда мы знаем, как он делает выдачу.
А вот вы... Но
самое сложное, наверное, для описания, не сложное, это может быть нужное, это что набор, если мы берем многомерную структуру эмоций, то в этой многомерной структуре, когда одни эмоции возникают как сочетание других, возникли вот эти две эмоции, возникают одни, то там необходим долгий процесс обучения, и вот этот механизм инкрипинга эмоций, там я его подробно описываю, когда, который ведет к формированию вот нашего я такого такого. И в разных ситуациях можно воспитаться совершенно разными.
Нет, я тебе скорее про многослойную память. У вас же память многослойная, вот знаете.
И память многослойная, и эмоции тоже многослойная.
Ну хорошо, вот речь о многослойной памяти. Вот память по-вашему активна, она внутри себя трансформирует вот свои слои.
Что такое слои? Это концептуальные системы памяти. Понимаешь, один и тот же идентификатор возникает все время как бы в разных окружениях, то есть в разных контекстах. То есть в одном контексте плитка, горячо, это плохо. А в другом контексте, ты еще один инструмент для того, чтобы тебе тогда дают очень
интересно. Ну ладно, давайте я тогда скажу про другое. Ну давайте про другое скажу. Вот эти обезьяны... Вот есть обезьяны, две палочки, короткая и длинная, так? Есть обезьяны, две палочки, короткая и длинная, есть банан. Она взяла короткую палочку, не достала до банана, да, бросила. Вот что, не выработать эти рефлексы, брать палочку? Все-таки вот это все правильно, только не следовательскую деятельность. Не очень понятно, как вы в ней какие-то критерии, что будете выбирать.
Да нет, все потому, что это очень упрощенная схема, а в ней вот как раз самое главное это и отсутствует. Это конечно. Обучение, предсказание, поисковое поведение.
Нет, нам сразу говорят, что оно происходит за счет генерации многоуровневых эмоций. Они просто понимают, что это эмоции.
В той схеме. Интуитивная функция эмоций. У нас. Когда мы рефлексы и будем пытаться, ну как мы случайно не будем, как некие рефлексы, то эти рефлексы в том случае будут нам полезны.
Они в смысле пиво и
сейчас как выясним эту разницу. Если мы запустим изначально эту модель, не обладающей вообще, Дальше таких эффектов может быть думаю, достаточно много, в зависимости от того, в какой среде мы оказались.
Речь идет даже не столько вот о поле случайных каких-то действий, которые в этой модели, вообще говоря, должны достаточно быстро рассеиваться и исчезать, а все-таки, ну, грубо говоря, категории вариантов вот, именно...
Да, как шахматы будет такая модель играть?
Ну, типа того, да.
Нет, ну это понятно. Модель еще как бы, я так понимаю, здесь вообще не рассматривалась.
Смотрите,
и
Во-первых, конструкция памяти позволяет нам представить картину мира. И представить эту картину мира именно не как информацию там с первичных датчиков, а распознать. И в этой картине расположены мы в состоянии там, поднимаясь выше, выделить отдельно некий там усилий понятия, скажем, соответствующий сложным понятиям.
а в том состоянии выделится, лежит в вашем теле. Там это не только хранятся, а в том состоянии выделится. Что? Ну или какой блок?
Если мы описываем память, используем формальный нейрон, именно который...
Который нам помешает, чтобы выбирать решение.
Вот, мы берем,
кто выбирает,
ну, да, не который опирается на сенсорный слой, опирается на сенсорный слой, он создает некую картину, запоминает эту картину. Каждый из этих нейронов соответствует некому воспоминанию.
Дальше.
Теперь возьмем следующий слой, когда у нас получилось так, что сработали там 20 вот этих нейронов первого уровня. Да? Эти два нейрона первого уровня, каждый получал какую-то картину, которая соответствует какому-то воспоминанию. Если у нас на следующем уровне будет нейрон, который запомнит, что есть случай соответствующий этим двум нейронам, это будет означать комплексное воспоминание, которое включало в себя вот эти два распознанных на первом уровне события. Поднимаясь дальше, мы можем усложнять эту конструкцию, традиционно выделяя три слоя памяти, вот это ассоциативно там. Ну, это чисто морфология, когда идет морфология, которая головного мозга, это по строению нейронов. Это не кратковременная память, эта модель может быть другому там формулируется. Ну, Луи хорошо приводит, что там среза головного мозга, и там кожа дезажирована, и он обычно три стороны выделяет. Ну, опять же, первое, да, которое первый слой, это где...
Аналитическая, такая паралитическая, это не
Она как приобретается в том, что она не может. Она То есть эмоции не являются побудителем первичным мотивом поведения, а появляются последствия. Если просто есть примитивную эмоцию спонти, то сразу становится как бы просто очень объясняется сельское поведение. Потому что стандартная ситуация, стандартная эмоция, как бы, которая толкается на время,
если я ничего не делаю,
то меняется последствия, может определяться.
Если есть эмоция скуки, которая возникает в области 30, ну опять же, надо видеть временную дачу, то есть не сразу, а по прошествии какого-то времени.
Как она могла
возникнуть? Если у меня есть ситуация по прошествии времени, если понятно, что я могу ввести дополнительные элементы, которые будут мне там, сообщать какие-то временные специфики и там есть некие, которые будут соответствующим образом проходящие дополнительные блоки. То есть не для того, чтобы сработала смена, я ничего не делаю и ничего не делаю в течение какого-то времени.
Нехорошо.
В этот момент.
Никуда не надо ничего делать. А меня, кстати, куда-то притушило задница, куда-то бежать, что-то смотреть, что-то новое.
В этот момент у меня формируются там соответствующие воспоминания, какой-то блок, да?
Все хорошо, в принципе. У меня приходит от датчиков информация о том, что все хорошо внутри, снаружи.
Все хорошо. Но тут у нас появилась эмоция слуха.
Откуда?
От того, что на датчиках ничего не происходит. От того, что прошло какое-то время.
Нет, там происходит, там хорошо. Я стоит,
значит, там. Все хорошо, все хорошо.
Будет?
Хорошо. Будет? Может быть. Сейчас. До конца договорились.
Как раз знаете.
Вот все хорошо, да? В этом состоянии. Называешь, из-за того, что он сработал, надо дополнительно еще внутренний комплекс, то есть некий датчик, который будет определять, что человек не прошедший момент последнего там эмоционального изменения или последнего нашего поступка, если мы ничего не делаем, или ничего там с внешней информацией не происходит. Вот прошел там, скажем, 5 минут или 2 минуты, так, сочетание вот этих вот двух сигналов, ничего не происходит, и прошло время, рефлекторно вызывает эмоцию.
Какой же все взял эффект, чем его преимущество?
Он возник в лицо. Дальше. Кстати, секунду. Что
ну, дальше понятно.
Чего он приведет? Нет, чего приведет? Возникло. Сколько возникло, мы ничего не делаем.
Нет, то есть от рефлекса отталкиваются.
Какие очень важные рефлексы? Сейчас, мы ничего не делаем. Но дальше, если вдруг в это время происходит что-то, что нас заставляет там пошевелиться или что-то делать, и что нас отвлекло, сколько вдруг проходит. И вот это воспоминание, оно может принципиально для нас важно. В этот момент мы учимся, что надо делать, чтобы побороть скуку. А надо, оказывается, вот это сделать, или вот это, или вот это. И тут выясняется, что по мере накопления жизненного опыта, выясняется, что скука, оказывается, борется, если заняться тем-то, 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 тем-то. Потом у нас есть процесс обобщения, когда мы в состоянии, ну, уже как человек, обобщить этот опыт.
Кажется, это не на интеллектуальном уровне происходит, а чисто на все-таки эмоциональном.
Мне кажется, что вопрос, вообще говоря,
во-первых,
если посмотреть там на книги по психологии по эмоциям, на затомнике такие, там подробно расписывают, вообще говоря, разные виды, и отличаются эмоции от чувств, и много подробно обсуждает очень разных аспектов, поэтому все-таки, когда вы говорите о таких моделях, то либо надо все-таки проверять их вот, на вычислительных моделях и говорить, что это такие условные эмоции, либо все-таки опираться на данные психологии. Потому что там на эту тему очень много
дискутируют. Размерность выходная, она одномерная, все дело там.
Дело даже не размерное.
Он заметил, да, как в том фильме. Я стрелял, ты будешь.